Здравствуйте. Слава Богу, он всю жизнь сводит меня с совершенно замечательными людьми. И одна из этих замечательных людей живет прямо напротив. Я вас уже как-то знакомил с ней. Ее зовут Рива. И сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть интервью с этой женщиной. Когда говорят о женщине, то о ее возрасте упоминать как-то не принято. Ну, скажем так, в первые дни ленинградской блокады Рива была активным участником обороны Ленинграда. У него даже есть почетное звание «Защитник Ленинграда». И вот из этого самого Ленинграда она и приехала в Израиль. Давайте послушаем. А когда вы приехали?
В 2005 году, в 2005, в сентябре 2005.
Это уже это что, 9, 8,5 лет?
8,5 лет, да. Мой первый воспитанник уже пошел во второй класс. Второй воспитанник, которого я вырастила тоже, ну, уже с нуля, что называется, потому что первому было месяцев 9, а второй родился уже при мне. Идет в детский сад в старшую группу.
А как вообще вот эта идея появилась приехать в Израиль?
У меня два внука. Сын у меня бывший военный. Много ездил по военным городкам. Иногда я приезжала к нему по приглашению помогать в воспитании детей. Последний год, когда старшему внуку было 17, он учился в 10 классе, в том военном городке было не все благополучно с преподаванием. В основном преподавали жены офицеров, которых часто переводили с места на место. И получалось так, что в 10 классе выпускном многих предметов не было. Родители решили, что детей старшего сына и младшего, который был на 2 года младше, отправить в Ленинград, тем более, что сын заканчивал службу, он был подполковником. Ему предлагали должность полковника, в этом случае ему надо было служить еще 5 лет. А он в армии 17 лет. Ему достаточно это надоело, и он решил демобилизоваться. Но последний год ему нужно было еще отработать, потому что он имеет высшее военное образование. Он кончил в Ленинграде академию военную. И по стажу, и по стату ему после ухода на пенсию надо было еще отработать около года. Уже в гражданском качестве. Они отправили детей в Ленинград на шею и на руки бабушки. Ну, бабушкину руку дети знали. Хотя между ними 2 года было. Но они за одну и ту же игрушку обязательно царапались. Хотя всегда покупались 2 совершенно одинаковые. Одна лежала, а вот вторая нужна была обоим. Младший иногда бежал к бабушке за спину. Меня Толя бьет. Я говорю, ты дай ему сдачи. Ну что ты, бабушка, как я могу дать ему сдачи? Ну уже когда они стали повзрослее, видимо, сдачи все-таки давали друг другу. Ну, дело кончилось тем, что они год жили со мной в Питере. Как раз старший кончал 10 класс, а младший был в 8 классе. Я готовила, контролировала их учебу, что в свое время родители никогда не делали. А у меня другая метода. Я очень тщательно проверяла и задания, и все. Я не допускала, так сказать, никаких поблажек. Если надо решить, значит, надо решать задачи. По стечению обстоятельств они оказались оба в Израиле. И у обоих семьи и дети. Знаю бабушкин характер. А бабушка имела несчастье в ноябре 98 года поскользнуться около метро, упасть и сломать себе колено. В результате даже после гипса колено так и не срослось. И бабушка ходила и ходит с палкой. И метро для нее было закрыто. То есть я не могла скачать на эскалатор и с него соскочить. А в Ленинграде без метро никуда. Я в юности училась в музыкальной школе, знакома с филармонией. Это, что называется, был мой родной дом. Очень люблю вокал. С удовольствием слушаю духовые оркестры, но все это для меня было закрыто, потому что это надо было ехать на метро. И я оказалась закрытая в своей отдельной однокомнатной квартире. Кухня, комната, комната, кухня. Мальчики мои, зная мое положение, регулярно, каждую неделю, один и второй говорили: «Бабушка, приезжай! Бабушка, приезжай!» До этого я приезжала сюда в отпуск, когда они учились в Махоне. Есть такое учебное заведение, в общем, двойное название, второе название Махон. Мы его так и называли Махон. Они оба там учились. Отец приезжал к ним в отпуск, там помогал им устроиваться. Я приезжала туда. Так что мы общались. Ну, я приезжала ненадолго, на неделю, на две, и потом обратно уезжала. Они оба стали ортодоксами. Ну, меня воспитала советская власть. И говорить не приходится. Как старший внук говорит: я неверующая, но суеверная. Перед уходом я должна посидеть перед поездкой. Ну, там, субботу я, конечно, и не стираю, и не готовлю. Хотя за 70 лет советской власти я нагрешила много. Советская власть дала евреям к 50-летию советской власти два выходных – субботу и воскресенье. Это значило, что я в субботу могла стирать, а в воскресенье уже могла и гладить. Обычно я стирала в воскресенье, а гладила уже после работы в понедельник. Так что грешила я много. Сейчас я стараюсь не грешить, тем более, что оба внука у меня ортодоксы, и я не считаю нужным наступать на грабли. Ну вот они меня, так сказать, заколебали: бабушка, приезжай. Ну я уже знала про внуков, конечно, приезжала, они мне были очень приятны, а тут я была совсем одна в комнате, в квартире закрыта, без выхода во внешний мир. Ну, младший внук говорил: бабушка, ничего не делай, приезжай, я все оформлю. Я знаю характер младшего внука, не понадеялась на него. Обратилась в консульство ленинградское, заполнила все анкеты, собрала все свое хозяйство, колоссальное количество и белья, и все того, что нужно и что не нужно. Хрусталь, посуда, которая абсолютно здесь никому не нужна, потому что на праздники в основном пользуются одноразовой. И, может быть, это очень удобно. Собрали ее в мусорку. А хрусталь надо мыть, убирать. Ну, короче говоря, бабушка все это притащила с собой. Багажа было страшно много. И полгода я прожила у младшего внука в Рамоте. Через полгода старший внук разделил свой большой балкон, выделил мне комнату, и я переехала в Бейтель к старшему внуку. Ну вот где-то еще полгода прожила. Я старалась меньше им попадаться на глаза, но все-таки под ногами болталась. Они между собой общались на иврите. Первое время я обижалась. Думаю, они говорят, чтобы я не понимала. А потом я поняла, как хорошо. Не понимаю, не вмешиваюсь и ничего не знаю. Ну, так полгода было. Где-то перед Песах они говорят, а я, когда еще собиралась приехать, я все время говорила, я хочу жить отдельно. Ну, они мне объяснили, что без меня они не могли мне найти квартиру. И вот я в 5-м году приехала, это где-то было 6-й или 7-й год. Значит, они по справочнику нашли, где сдаются небольшие квартиры. Мы поехали. Правда, мне тогда сразу сказал хозяин, что он собирается продать дом. Я как-то не придала этому значения. И, в общем, очень хорошо там устроилась. Ну, небольшая квартира, большой балкон, спальня, салон и небольшая кухня. Ну, мне больше ничего и не надо было. Ну, через пару лет все-таки нашелся покупатель на дом. Причем покупатель не знал, будет он сдавать это помещение или не будет. Единственное, что он точно знал, что он будет делать ремонт. То есть будут выключать и свет, и воду, и газ. И мы стали искать что-то другое. Ну, искали несколько адресов. Ну, наконец, поскольку я здесь живу на пособие, садиться на шею своих внуков я не считала возможным, потому что у каждого по 5 уже и по 6 детей. Так что там кому сидеть на шее есть. Я обходилась тем пособием, которое я получаю. Ну, я исхожу из того, что сервелат я кушать не могу. Ну, вот я разговариваю без зубов, а кушаю я, у меня протезы. Но на Геркулес мне хватает. Хватает у меня и на фрукты, когда приходят правнуки, они приходят больше не к бабушке, а к бабушкиному холодильнику. Для них всегда есть шоколад, всегда есть фрукты, всегда есть...
Мороженое.
Всегда есть мороженое, всегда есть шоколад, всегда есть это самое... Не простокваша,
йогурты.
Да. Причем йогурт определенно не очень сладкие, но и не кислые. Ну, в общем, такие, как мне и им нравятся. Они приходят к бабушке, сразу открывают холодильник, и они уже знают, где их продукты лежат. В общем, меня навещают правнуки старшего внука, поскольку я живу в Бейтеле. Иногда, когда меня привозят в город, я попадаю в гости и к младшему внуку. Там 5 девочек и 2 мальчика. У старшего внука 1 дочка и 5 мальчиков. Ну, я его жене предлагаю родить еще 1 дочку. Но она считает, что ей вполне достаточно 1 дочки и 6 сыновей. Пока больше нет. Но у меня нечетное число правнуков. Всего 13. У 1 7, у 2 6. Ну, бабушку уважают, потому что от бабушки есть какая-то польза. Ну, пока я еще вокруг себя кручусь в полоборота. Правда, у меня 2 метапеля, которые мне помогают и очень сильно. Я не хожу в магазин, я не мою полы, и очень много что я уже не делаю. И вот метапели мне помогают. Сын имел высшее военное образование и служил в частях шибко секретных, то когда дети уехали в Израиль, Мама, конечно, хотела тоже к ним, а отцу сказали, и думать не смей в ближайшие 10 лет. Потому что выехать тебе за рубеж никто тебе не разрешит, поскольку он был военный с чрезвычайно секретных места. Ну, это его проблемы были. Короче говоря, мама уехала к детям, потом она приезжала, официально делали развод через синагогу, потому что здесь ей нужно было считаться разведенной. Ну, в общем, они развелись. У нас разделение обязанностей. Я по мере возможности стараюсь помочь старшему внуку, когда там жена училась, и там какие-то необходимости забрасывают ко мне внуков, я с ними и нахожусь. А к младшему внуку помогает их мама. Она же мой метопель, хотя она практически мне вроде никто уже, ну, мать моих внуков. Она мне много помогает. В том плане, что, во-первых, она русскоязычная. Я иврит Ломовина. Мне уже поздно учиться. Я с трудом запомнила Ломовина. Не так давно у меня было ЧП. Я упала. Хорошо в это время тоже метопель была у меня. Помогла мне встать. И вот как раз первая вот моя бывшая невестка очень энергично занялась этим вопросом, одели на мне кнопку за собой, поставили соответствующий телефон. Если что-то случится, я уже, так сказать, во всеоружии. Вот. И каждую неделю я проверяю работу этой связи, выучила еще одно слово «беседер». И еще вроде есть слово «коль беседер». Правильно или нет, я не знаю. Но вот по воскресеньям я проверяю связь и говорю «беседер». Потом научилась говорить «коль беседер». Еще я знаю одно слово «реге». Что это значит, я не знаю. Но в моем понятии или это «подождите», или это «секунда». Во всяком случае, если кто-то приходит и что-то мне говорит, я в таких случаях говорю «реге», снимаю телефонную трубку и звоню. Либо вот соседям, которые очень меня устраивают, чудесные люди. Слава Богу, пока я обхожусь. Ну, все продукты мне приносят. Если нужно приготовить что-то, мне приготавливают. Ну, я еще раз повторяю. Сармелад я не кушаю, а на геркулес у меня хватает, и это очень просто готовится.
Хорошо. А вот там, вы говорите, в Ленинграде, вы жили одна в однокомнатной квартире, выходить вы не могли. Значит, филармония, все это было для вас отрезано. А здесь, в Израиле, какая филармония?
Здесь все. Иврит Ломовина.
Никаких филармоний?
Никаких. Ну, дело в том, что мне уже за 90. Я пережила свои желания. Что у меня есть? Телевизор. Это мой друг, давнишний друг. Там Новый год и все праздники я обычно встречаю со своим другом-телевизором. В основном я слушаю музыкальные передачи. Ну, последнее известие. Терпеть не могу этих стрелялок. Эти многосерийные фильмы, где обязательно кто-то кого-то убивает, я навидала смертей больше, чем достаточно. Потому что на 6-й день войны я уже была под Лугой. И нас там хорошо бомбили. И немцы нас, так сказать, поджимали. И мы приехали в сентябре в Ленинград, и как раз за нами закрылась завеса, и мы оказались в блокаде. Так что я в этом плане навидала всяких смертей, и в блокаду мы перешагивали через трупы, я их сама выносила, вот это я не могу смотреть эти современные многосерийные фильмы. Обязательно там все связано с убийствами, а потом у меня всю ночь или содержание фильма, или то, что я успела уже пережить и пройти. Все это возникает, мне это ни к чему. Ну вот по пятницам вечером есть передача про романс. Вот поздно, но я с удовольствием. Вчера как раз была передача Акуджава, его стихи, музыка. До этого была передача, по-моему, Оленишева было. Ну, я, поскольку все-таки когда-то имела отношение к музыке, я с удовольствием слушаю музыкальные передачи. Стараюсь быть в курсе международных сообщений. То есть сегодня в мире слушаю, вот там мало стреляют. Хотя, вот показывают Киев, неприятно смотреть на Майдан. Знакомо все. Не в таком плане, конечно, но все это очень, очень близко и все это знакомо. Я смотрю избирательно программы. Вот, так что вот сейчас мое время чем? Во-первых, я поздно сплю. Ну, ладно, сравнительно поздно, потому что музыкальные передачи бывают до 12, до часу. Я ложусь и могу встать и в 12, и в час, и в 2. Никто меня не поднимает. Вот. Так что, ну, а потом... Ну, начинаются повороты вокруг себя. Либо мне помогают одеться, либо я, так сказать, на себя натягиваю то, что могу. За дверь практически я не выхожу. Если только очень хорошая погода, вот бывает солнечно, около двери у меня стоит кресло. Я с двумя палками выбираюсь на солнышко и могу посидеть там час-полтора, пока там солнышко светит. Ну, я пережила все свои желания. Мне никуда не хочется. Мне уже ничего не хочется. Ну, все, я уже очень старая. Все.
А в блокаду сколько вам было лет?
Война началась, мне был 21 год. Я 20-го года рождения, в 41-м году, значит, мне был 21 год. Я защитник Ленинграда, то есть там есть блокадные дети, которые потом получили удостоверение «житель блокадного Ленинграда». У меня нет удостоверения «житель блокадного Ленинграда». Вот я пыталась как-то... Вот здесь есть Соня Борозди, которая занимается блокадниками. Она с меня потребовала номер удостоверения жителя блокадного Ленинграда. У меня нет такого удостоверения. У меня есть медаль за оборону Ленинграда. И как блокадника я причислена к участникам войны. Так что здесь, в Израиле, вот моя патронаж. В свое время, когда я приехала, все документы подали. Я от министерства, ну, по-моему, это вооруженных сил, или как она, военвед, получила так называемую синюю папку с медалью и со значком, что я участник войны. Ну вот тут на днях будет годовщина снятия полной блокады Ленинграда. Вы знаете, ну я никуда не пойду, потому что мне только до двери в лучшем случае дойти. Ну, я ни с кем не общаюсь. Вот в этом Бейтеле есть клуб пенсионеров. Я была там, как я говорю, два раза, первый и последний. В основном там все пенсионеры и ивритоговорящие. Ну, а я сидела, что называется, как дурак с мытой шеей. Я ничего не понимаю. И что мне туда ходить? Там занимаются всякими рукоделиями. Мои руки уже плохо работают, хотя иногда я могу что-то связать. Вот. Могу, не быстро, но от великого безделья и эта работа. А так, ну, в основном сижу в кресле, и смотрю телевизор. Все. Общаюсь с своими золотыми соседями.
Так снятие блокады Ленинграда, это вы мне сказали, 27-го. Это завтра.
27-го, да.
Я посмотрел, да, 70 лет.
70 лет. Ну, считайте, 70 лет, 4 года была блокада, значит, это 74, и мне уже был 21 год. Сколько мне? Считать очень просто. Когда я раньше, так сказать, общалась, вот сын, когда приезжает, он вывозит меня на Мертвое море, он имеет такие материальные возможности, я здесь заказываю, он привозит деньги, мы оплачиваем. И чтобы не пугать людей, я обыкновенно говорю, что мне, допустим, 70 лет было, ну, 18 лет назад. Теперь я говорю, что мне 70 лет было 23 года назад. Ну, кто хочет, тот считает. А кто считает, что мне 70, я с этим согласна. Чтобы людей не пугать.
Хорошо. Так, а жизнь в Израиле вообще отличается от жизни в Ленинграде?
Да. Я вам должна сказать, что я себя в Израиле чувствую значительно лучше, чем в Ленинграде. Потому что в противном случае у меня там квартира, дача, сын, все удобства. Ведь я уехала не потому, что там чего-то у меня не было. Я уехала только по настоянию внуков, оставив квартиру, дачу и все, что к этому прикладывается. Дело в том, что я, поскольку всю жизнь жила в Ленинграде, хорошо знаю ленинградский климат. Это мор. Особенно вот осень-весна, там специфический, там туман, там не дождь, а туман. Сырость 120%. Без зонтика там вообще люди никогда на улицу не выходят. Основная обувь – резиновые сапожки. Идет дождь, не идет дождь, потому что там сыро всегда. И вот последние годы особенно у меня давление, я гипотоник, и у меня частенько болела голова. Вот когда особенно такой сильный туман, я спасалась только с адалгином. Ничего другого мне не помогало, не подходило. Вот перчатка мне было плохо. Ну, в общем, с адалгин это был мой основной. Здесь вот я уже живу 6-7 лет, я не могу пожаловаться. Здесь я ни разу не принимала этого лекарства. У меня здесь голова не болит. Хотя, казалось бы, я выросла на болоте и должна была привыкнуть к болоту, но возраст все-таки дал свое. Здесь я себя чувствую лучше. Если бы не было бы, вот, так сказать, моего состояния улучшения, я бы, наверное, давно сбежала бы в Ленинград, потому что языковой барьер меня очень часто беспокоит. Особенно иногда посторонние люди заходят, что-то спрашивают, кого-то надо. Ну, я, что я только могу сказать? Иврит лома вина. И снимаю трубку, и соединяю их с теми, кто оказывается поблизости со мной, чтобы выяснить, что людям надо. Это не всегда приятно и даже неудобно. Языкового барьера у меня бы в России не было. Как я говорю, мат, но родной. Ну, там без мата вообще ничего не делается. Я настолько к нему привыкла, что это считается естественный разговор. В любом месте, в транспорте, в метро, в троллейбусе, где вы услышите этот родной мат, причем такой изысканный, ну, я вам должна сказать, грешным делом я как-то тоже не люблю этих выражений, но когда я работала, меня довели до белого колени, я такого мата запустила, что они потом долго хохотали и говорили, что в помещении стало темно. Вот. Ну, так что это я тоже умею. Ну, вы понимаете, если поднимаешь ящик с патронами одна, то без мата его на машину не поставишь. Так что это языковой барьер, конечно, меня очень тревожит. Поэтому я дальше дверей и не выхожу. И телевизор у меня только русские каналы. Их немного, но столько, сколько есть, меня вполне устраивает. И по тем деньгам я плачу много. 172 шекеля в месяц. Это много, потому что ну, у меня не так уж много моих финансов. Но все-таки я вынуждена, потому что это единственное общение внешним миром.
А в заключение я повторю еще раз одну мысль. Люди, дожившие до глубокой старости и сохранившие ясность мышления и ясность изложения, ведь это им все дается не просто так, а дается им это для того, чтобы рассказать это все нам, и чтобы мы из этого чему-то могли научиться. Всего вам хорошего. Я надеюсь, что последует третья часть этого интервью, а может быть даже и четвертая. До свидания.